Тот, кто хочет близости, должен уметь выдерживать дистанцию. Автор Гопаль Норберт Клайн, перевод и читает Анна Шанаева. Добро пожаловать на очередное видео о честной коммуникации. Все время я слышу вопрос о том, к какому типу привязанности я принадлежу, к автономному или к типу слияния. И как результат, что это может означать для меня на уровне отношений? Что мне может помочь или что, наоборот, не будет для меня полезным. Если я понимаю, к какому типу привязанности я принадлежу, то я знаю, в каком направлении мне двигаться, чтобы произошла трансформация. Если я этого не понимаю, то у меня меньше ориентиров. И все равно в глубине речь не о том, к какому типу привязанности я принадлежу. Это всего лишь информация, которая может дать немного контекста и ускорить процесс трансформации. Но на практике речь о том, чтобы практиковать честную коммуникацию, независимо от того, знаешь ли ты, к какому типу ты принадлежишь или нет. Трансформация случается благодаря практике честной коммуникации, а не благодаря этим знаниям. И все равно я делюсь информацией, ее становится все больше и больше. Если тебя это запутывает, то я советую тебе сконцентрироваться только на практике честной коммуникации. И рано или поздно тебе станет автоматически ясно, к какому типу ты принадлежишь. Чем больше трансформации и исцеления будет случаться в твоей жизни, тем меньше для тебя эта принадлежность будет актуальна, потому что ты не сможешь больше относить себя к одной или другой полярности, так как восстановится баланс. Принадлежность к автономному типу привязанности или к типу слияния означает всего лишь, что в твоей жизни ты в большей степени проживаешь только одну из этих полярностей в деструктивном ключе. Так как это вытесняет другую, которую ты проживаешь неосознанно, и она как бы дает о себе знать обходными путями. Хочу это объяснить и показать на примере определенной динамики, что сделает более наглядным то, что вначале может быть не очень понятно. А также покажет, почему некоторые люди, обладающие типом привязанности слияния, думают, что они автономны. Потому что они чувствуют свое желание отстраняться. Это очень распространенная история. Итак, конкретный пример. На нашем сайте помощи для людей, практикующих честную коммуникацию, один человек сформулировал это очень точно. И я уверен, что он принадлежит к типу привязанности, которое я называю слияние. Хотя он в конце вписал, что принадлежит к автономному типу. Я сейчас это зачитаю. Как быть сильным сочувствием в честной коммуникации, когда я слушаю, как другой делится? Меня поражает и задевает, когда я слышу, как кто-то во время честной коммуникации делится, что ему плохо физически или эмоционально. Я плачу, когда это слышу. Это потрясает меня и остается внутри очень долгое время. Но у меня автономный тип привязанности. Человек с автономным типом привязанности никогда бы так не написал. Человек с автономным типом привязанности не способен на сильное сочувствие. Эти люди также не про то, чтобы слушать. В этом вопросе человек пишет «это потрясает меня» или пишет про слезы. Это не то пространство, где обитает автономный человек. Это очень типично для структуры привязанности слияния. И все равно этот человек написал в конце, что он относит себя к автономному типу. Как такое может быть? Такое может быть в том случае, когда внутри есть два движения. Это может быть очень сложно понять. Чем больше мы углубляемся в детали, тем сложнее становится. Если тебя это запутывает, то лучше отключи видео и сконцентрируйся на том, чтобы практиковать честную коммуникацию. Это просто, ясно, и там нет запутанности. Но те, кто заинтересован заглянуть глубже, мне важно упомянуть, что это мои формулировки и мой личный взгляд. Это нигде так не описывается в литературе. По крайней мере, я этого нигде не видел. С моей точки зрения, в отношениях всегда есть первичное движение и вторичное, как реакция. Первичное движение – это то движение, за которое мы держимся с самого детства, которое не было прожито до конца. Например, в случае с типом слияния этот человек застрял в движении к другому, потому что такой человек когда-то получил опыт привязанности, но потом по какой-то причине он пережил потерю этой привязанности. Это очень упрощенное объяснение, но для меня важно объяснить это так, чтобы максимальное количество людей могло бы с этим работать без того, чтобы учиться годами на психолога и 20 лет медитировать. Если кто-то хочет более сложных объяснений, то посмотрите такие системы, как тибетские пульсации, эннеаграмму или нейроаффективную модель отношений. Есть достаточно систем, которые очень комплексно это все описывают. Но это сложно донести до общества в такой форме. Поэтому мы возвращаемся к более простой модели, с которой я работаю и которая помогает мне увидеть клиентов. В своей практике я не использую сложные модели. Итак, тема первичного и вторичного движения. Первичное внутреннее движение – это то движение, за которое мы держимся с самого детства, которое не было прожито до конца. Человек, чья модель привязанности основана на слиянии, застревает в движении к другому. Это движение не было завершено, он недополучил привязанности. То есть человек получил немного привязанности, но потом он ее потерял. Поэтому всю свою жизнь он неосознанно гоняется за ней, потому что он получил хоть какой-то опыт. Это как голодающий, который находит что-то поесть, но потом это все исчезает, и нужно как-то двигаться дальше. Но в системе уже есть опыт того, как это, когда ты поел и чувствуешь себя сытым. И тогда человек гонится за этим, потому что он знает, что он ищет и чего ему не хватает. Это очень упрощенное объяснение для людей, обладающих типом привязанности слияния. Такой человек подсознательно знает, что это возможно, у него был такой опыт, но он это очень рано потерял. И с этого времени он гоняется за этим, не понимая, что сегодня, когда он стал взрослым, то, что он ищет, абсолютно доступно. И что в той форме привязанности, которая ему была необходима в детстве, сегодня уже нет такой необходимости. Итак, как человек, обладающий такой формой привязанности, приходит к идее, что он является автономным типом. Это очень просто. Это движение по направлению к другому проживается из состояния маленького ребенка. И это не совпадает со взрослым состоянием. Это не совпадает ни с менталитетом, ни с телесной формой взрослого человека. Потому что телу не нужна больше эта форма симбиотической привязанности. То есть если я продолжаю неосознанно проживать это движение, исходящее из потерянного внутреннего ребенка, то это вызывает во мне же взрослом противоположное движение. Потому что мне как взрослому такой симбиоз уже не нужен, я этого не хочу. То, что происходит, это то, что люди, находящиеся в слиянии, страдают от ощущения зависимости. И они хотят избавиться от этого. Но как будто внутри есть табу, чтобы этим поделиться, и они это замалчивают. Они хотят избежать этого ощущения зависимости, и в этом и заключается дилемма. Они ощущают, как будто навязчивое движение по направлению к другому, и это способствует ощущению зависимости. Это повторение детской истории, которая не вписывается во взрослое состояние. Чтобы избежать этой зависимости, внутри же возникает противоположное движение дистанцироваться. Типичный пример. Женщина с семьей и детьми, которая постоянно находится в социальном взаимодействии, мечтает о том, чтобы совершить одной кругосветное путешествие или жить одной в вагончике. Не иметь семьи, быть одной и независимой. И если это так, а почти все люди, которые живут в слиянии, мечтают об этом, то у человека может возникнуть идея, что он имеет отношение к автономной структуре привязанности, потому что он хочет дистанцироваться, Но это не так, потому что первичное движение к людям. Но так как активируются все эти детские стратегии, то происходит внутренняя вторичная реакция, которая хочет дистанции. И это совершенно другое, чем движение от, которое свойственно автономной структуре привязанности. Речь идет о первичном импульсе, который постоянно активирован. Люди, живущие в слиянии, постоянно заняты тем, что происходит вовне. Внутренне и внешне они всегда находятся в движении «к». Вся нервная система, менталитет находятся постоянно в движении к другому или другим. Они чувствуют себя зависимыми. Для автономного типа привязанности это абсолютно наоборот. Автономный тип никогда не чувствует себя зависимым. Это последнее, что он чувствует, если речь не о печали. Он чувствует себя абсолютно независимым. Автономный тип привязанности постоянно пытается предотвратить нарушение границ. Это то движение, где застрял он. Он получил меньше привязанности, чем тип слияния. В этом смысле его положение более патологично, хотя это плохое слово, потому что он испытал гораздо меньше привязанности. Он даже не понимает, о чем речь. Его нервная система, его подсознание, он так потерян. Если вернуться, к примеру, с едой, то можно сказать, что это голодный человек, который никогда не видел еду. Он даже не знает, что такое еда и как это чувствовать себя сытым. Он просто блуждает в пустоте. Или можно сказать и так, что он был придавлен грузовиком, заполненным гнилой едой. Это вторая возможность. Это означает, что он понятия не имеет, что ему нужно и что он ищет. Он хочет только дистанции. И это движение от другого, которое проживается как на телесном, так и ментальном уровне. И это совершенно отличается от дистанцирования, которое проживает тип слияния. Это абсолютно другое пространство, перевернутое на 180 градусов. Автономный тип хочет отстраниться не потому, что он чувствует себя зависимым. Он хочет отстраняться, потому что боится нарушения границ. Но также и у автономного типа есть вторичное движение, потому что мы не можем игнорировать наши потребности. Они всегда активны. То есть автономный тип привязанности навязчиво отстраняется, но параллельно он двигается в псевдослияние, например, принимая наркотики или фантазируя о том, где бы он мог встретиться с людьми, ища возможности в интернете, в голове, в теории, то есть проживает деструктивную форму движения к другим людям. Оба типа привязанности находятся в первичном и вторичном движении. Это как движение туда-сюда. И кажется, что из этого нет выхода, потому что его не было в детстве. И свой тип привязанности можно легко спутать. Автономный тип может тоже подумать, что он относится к типу слияния, потому что он находится в поиске. Особенно если он нащупал суть, то он может чувствовать этот огромный сосуд внутри себя, в котором как будто бы нет дна. Это его потребность в связи. Тогда у него может возникнуть идея, что он относится к типу слияния. Но это не так, потому что первичное движение, которое зацементировано в его теле, это движение от другого человека. Может быть, это немного прояснило ситуацию для вас, к какому типу вы принадлежите. Замечай, чем заняты твои мысли постоянно. Заняты ли они другими людьми вовне, то, скорее всего, ты принадлежишь к типу слияния. Если ты постоянно занят собой, своими мыслями, своими фантазиями, как будто другие люди не существуют, то, скорее всего, ты принадлежишь к автономному типу.